Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Юлия Голубева и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Экономика проедания. Зависимость курса российского рубля от колебаний цен на нефть невозможно снизить до тех пор, пока экономика не станет более диверсифицированной, пока она не начнет всерьез экспортировать что-то, кроме сырья, отмечает Сергей Алексашенко, в 90-е годы заместитель министра финансов и первый заместитель председателя Центрального банка России. Пока этого нет, то даже если цены на нефть вдруг взлетели бы с нынешних 35 до 65 долларов за баррель, и Россия получила дополнительно примерно 100 миллиардов долларов экспортной выручки, эти деньги были бы легко проедены всего за пару лет. Нынешняя модель российской экономики может быть устойчивой лишь при постоянном росте цен на нефть, как было в начале 21 века, напоминает экономист, гость нашей программы сегодня, но не в условиях спада этих цен. Новое падение реальных доходов населения в России в начале года оказалось почти рекордным с начала кризиса. Чуть большим оно было лишь в мае. Реальные зарплаты в стране сократились почти на 10% в 2015 году, что стало самым сокрушительным его итогом. В прошлые кризисы мы такого не видели, признал министр труда и социального развития. А падение реальных доходов оказалось в 4 раза большим, чем всего годом ранее. Вслед за доходами населения рухнул и потребительский спрос в стране. А это не только главная составляющая ее экономики, но и база всех будущих в ней зарплат. И какого-то чудодейственного средства восстановить этот спрос в короткие сроки просто не существует, утверждает бывший министр экономики России Андрей Нечаев в ответах на наши вопросы. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». В течение двух первых месяцев 2016 года курс российского рубля к доллару, следуя за ценами на нефть, сначала упал на 14% в январе, после чего повысился на 10% к концу февраля. В среде экономистов существует расхожее утверждение: девальвация валюты, конечно, есть зло для экономики, но волатильность ее обменного курса, то есть большие колебания в обе стороны, это еще большее для нее зло. На этой неделе в российской прессе вновь появились сообщения о том, что Министерство финансов России предлагает новую схему так называемого бюджетного правила, которая регулирует действия финансовых властей в зависимости от изменения цен на нефть, а значит и нефтегазовых доходов казны. При ценах выше определенного уровня, пока речь идет предварительно о 50 долларах за баррель, правительство пополняет резервные фонды, направляя в них часть нефтегазовых доходов. Если же цены падают ниже этого уровня, то эта валюта, наоборот, продается, защищая таким образом рубль от временных шоков, цитирует газета «Ведомости» заместителя министра финансов Максима Орешкина. По его словам, такая схема – единственный действенный способ изолировать волатильность реального курса рубля от колебаний цен на нефть. Однако само по себе бюджетное правило вводили в России еще в начале 2000-х годов вовсе не для того, чтобы оказывать влияние на формирование курса рубля, напоминает Сергей Алексашенко, работавший в 90-е годы, напомним, в руководстве как Министерства финансов России, так и ее Центрального банка.
Когда российский рубль практически с точностью до миллиметра повторяет движение цен на нефть, считать, что какие-то бюджетные правила могут поменять зависимость, это просто наивно. Бюджетное правило, оно же придумывается не для того, чтобы влиять на динамику курса рубля. Бюджетное правило придумывается для того, чтобы обеспечить стабильность расходов бюджета и не допустить резкого роста расходов бюджета в случае улучшения конъюнктуры. Собственно говоря, примерно с такого правила, только там было не 50 долларов, а 20, Россия начинала там много-много лет назад. И поэтому задача вот бюджетного правила – обеспечивать стабильность бюджета. Я бы не стал использовать там ложку для того, чтобы резать хлеб. Можно, конечно, попытаться и говорить, вы знаете, вот ложкой резать хлеб удобно, и там крошек не так много. Но, вообще-то говоря, ложка придумана для другого. Поэтому волатильность рубля до тех пор, пока есть его зависимость от цены на нефть, будет такой же большой оставаться.
Вспомним, Россия в итоге пришла к нынешней политике плавающего валютного курса едва ли не последней из большой группы стран, сильно пострадавших еще во времена мирового финансового кризиса 1997-98 годов. Но, скажем, тот же Китай весьма жестко регулирует курс юаня и до сих пор. Можно ли говорить о том, что сама структура его экономики, производящей и экспортирующей по всему миру огромный ассортимент продукции, да еще при самых крупных мире валютных резервах и позволяют Китаю, в отличие от многих других стран, сохранять то регулирование курса валюты, которое Россия уже давно позволять себе не могла по определению, но позволяла, тем не менее, до недавнего времени, пока цены на нефть в очередной раз не рухнули.
Вы знаете, надо понимать, что Китай вообще во многих вопросах это абсолютно уникальная страна или абсолютно уникальная цивилизация, которые существуют на протяжении 5000 лет на одной и той же территории, примерно в одних и тех же границах, чуть больше, чуть меньше. И вот другого такого примера в человеческой истории найти невозможно. У китайцев много уникального, и, конечно, возможности китайских властей регулировать курс юаня, они опираются сразу на несколько факторов. Идут очень планомерные реформы уже на протяжении 30 с лишним лет. То есть Китай осознанно движется от такой вот сталинской военно-коммунистической экономики, которая досталась со времен Мао Цзэдуна, и вот какой-то рыночной экономики, не будем говорить американского, но корейского типа. С другой стороны, у Китая есть огромное преимущество, оно, видимо, сейчас уже кончает работать, но это вот безграничные запасы дешевой и достаточно квалифицированной рабочей силы, быстро обучаемой. И за эти 30 лет Китай стал фабрикой, которая производит все, что нужно для всего мира. И это позволило китайским властям регулировать курс юаня, это позволило Китаю обеспечить устойчивый экспорт своей продукции, обрабатывающей промышленности. Китай же не сырье экспортирует, Китай сырье импортирует. И я бы не стал брать Китай в качестве примера. В конце концов, Китай сегодня это вторая по размерам экономика мира, третья, если считать Евросоюз. И, конечно, что положено Юпитеру, то не положено быку. Вот сравниваться с Китаем, надо для этого быть Китаем.
В одной из недавних своих публикаций вы отмечали, что изменения курса рубля с 2013 года на 92% объясняются изменениями цен на нефть. Но, скажем, в 2015 году не раз случалось, что цена нефти и курс рубля шли в разных направлениях. Нефть вниз, а рубль, наоборот, вверх. Понятно, что проявлялись дополнительные факторы. Скажем, общее сокращение спроса на валюту в стране, некие позитивные политические новости, налоговые платежи российских компаний-экспортеров, производимые ими в рублях и другие подобные. Но можно ли ожидать, на ваш взгляд, что такого рода факторы станут в дальнейшем все больше ограничивать ту самую волатильность курса рубля?
Я никогда не говорил и не собираюсь говорить, что курс рубля будет повторять движение цены на нефть каждую минуту, каждую секунду. И, конечно, на разных рынках разные факторы могут влиять на ситуацию. Но если посмотреть на график движения цен на нефть и курса рубля к доллару за последние 3 года, то вы увидите, что эта зависимость абсолютно жестко прослеживается. Речь идет об этом. И мне кажется, что избежать этой зависимости невозможно до тех пор, пока экономика не станет более диверсифицированной, пока не научится производить на экспорт что-то другое, кроме сырья. Может ли что-то измениться? Может. Россия уходит из Восточной Украины, отдает Донбасс Киеву, подписывает какое-то мирное соглашение и перестает вмешиваться во внутренние дела, после чего отменяются западные санкции, и западный капитал может при желании приходить в Россию. И понятно, что это уровень курса рубля к доллару поменяет. Но после того, как он стабилизируется на каком-то уровне, опять вот эта зависимость от цен на нефть, она восстановится. То есть она никуда не исчезнет. Поэтому, к сожалению, структура экономики, характер экономики, она определяет эту зависимость.
Как отмечают многие эксперты, будь в российской экономике более конкурентная среда, это не позволило бы внутренним ценам взлететь так высоко, как теперь, даже при резкой девальвации валюты. В итоге предприятия все больше упираются в ограниченность платежеспособного спроса на их продукцию. Получается, с одной стороны, что они не могут не повышать свои цены на фоне ослабления рубля, поскольку доля импортных составляющих в их производстве по-прежнему остается очень высокой, а с другой стороны, покупают у них по таким ценам все меньше и меньше, со всеми, кстати, вытекающими последствиями как для самих этих предприятий, так и для их работников. Но такого рода проблемы невозможно решить мерами денежной политики, даже если предположить рост цен на нефть. Правда, признаков этого пока не просматривается.
Я абсолютно согласен, что мерами денежной политики изменить ситуацию в России невозможно. И я опять-таки соглашусь с тем, что, скажем, рост цен на нефть на 10 долларов, на 20, на 30, не знаю, на какую-то значимую величину, конечно, он улучшит динамику российской экономики. Но предположим, что цены на нефть вырастут с нынешних 35 долларов до 65, Россия получит чуть меньше 100 миллиардов долларов в год экспортной выручки, что на самом деле много, 10% ВВП. Мы проедим эти деньги. Потребуется 2-3 года, чтобы эти деньги проесть. После чего опять все импульсы позитивные закончатся. Ведь российская экономическая модель, она может устойчиво существовать, если цены постоянно растут. Как это было в начале 2000-х годов, когда был устойчивый рост цен. Они не просто были высокие, они постоянно росли. Вот такой ситуации никто не предвидит. То есть даже цены могут вырасти и на каком-то уровне стабилизироваться, но это будет более нормально. Поэтому, говоря о том, что может помочь российской экономике, нужно четко анализировать причины кризиса нынешнего. И они совсем не в том, что цены на нефть упали, и совсем не в том, что введены западные санкции. Потому что в 2013 году, когда не было ни санкций, цены на нефть были $108 за баррель, российская экономика выросла там всего на 1,3%. А при этом годом раньше там на 3,5%, а еще за год до этого там на 4 с лишним. То есть снижение темпов роста началось достаточно давно, в 2012 году. И вот нужно искать причины кризиса во внутренней политике. В том, что кошмарит бизнес, в том, что вот там сажают в тюрьму каменщика, в том, что отбирают собственность. Это точно не вопросы денежной политики. Ни Центральный банк, там, ни Минфин, ни Минэкономики за это отвечают. Вот пока это не изменится, российская экономика, она обречена на такое там ущербное состояние.
В 2015 году частный спрос на валюту в России резко сократился. Главная причина – падение общих доходов населения. Очень многим семьям просто стало не до покупки валюты под матрасы или для пополнения своих валютных депозитов. Но представим вариант, что цены на нефть вдруг резко упадут еще, скажем, до 15 или 20 долларов за баррель. За ними, понятно, последует и курс рубля. Не исключено и до 100 рублей за доллар, и даже ниже. При подобном развитии событий, на ваш взгляд, сколь вероятен новый всплеск внутреннего спроса на валюту в стране, как было осенью 2014 года? Или на такой новый ажиотаж, условно говоря, уже не осталось свободных рублей, как у предприятий, так и у населения?
Когда мы говорим о спросе населения на валюту или там спросе предприятий на валюту, нужно четко понимать, что есть население и население, предприятия и предприятия. В России вообще сбережения в какой-либо форме, рублевые, валютные, в банках или в наличных, там, под подушкой, есть у каждой третьей семьи. А две трети семьи вообще не имеют никаких сбережений. И понятно, что для них там девальвация рубля или укрепление рубля, им нечего менять, некуда менять. И это их вообще не касается. То же самое с предприятиями. Есть предприятия-экспортеры, которые экспортируют сырье, и у них есть валютные остатки на счетах. Они предпочитают деньги хранить в валюте. А есть все остальные предприятия, которые работают в рублевой зоне, у них внутренний спрос, и, конечно, у них все расчеты идут в рублях, и они хранят деньги в рублях. И спекулировать на текущих оборотах, ну, очень тяжело. Но мне кажется, что вот события конца 2015-го, начала 2016 года, когда рубль опять в очередной раз там, вслед за ценами резко пошел вниз, показали, что вот этот спрос ажиотажный, как-то вот он исчез. Похоже, что вот версия о том, что просто уже все свободные ресурсы, которые были теоретически предназначены для таких крупномасштабных валютных движений, они закончились. То есть, конечно, если цена на нефть провалится, ну, не знаю, до 15 долларов, к этому будет идти, какой-то спрос на валюту он дополнительно возникнет, но мне кажется, уже таким сильным, как был там полтора года назад, он не будет никогда.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал экономист Сергей Алексашенко. В 90-е годы заместитель министра финансов и первый заместитель председателя Центрального банка России. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Новое падение реальных доходов населения в России в начале года оказалось почти рекордным с начала кризиса. Чуть большим оно было лишь в мае. Реальные зарплаты в стране сократились почти на 10% в 2015 году, что стало самым сокрушительным его итогом. «В прошлые кризисы мы такого не видели», – признал министр труда и социального развития. А падение за год реальных доходов оказалось в 4 раза большим, чем всего годом ранее. Вслед за доходами населения рухнул и потребительский спрос в стране, а это главная составляющая не только ее экономики, но и база для будущих в ней зарплат. И какого-то чудодейственного средства восстановить этот спрос в короткие сроки просто не существует, отмечает бывший министр экономики России, который ответил на наши вопросы. В 2015 году общие расходы россиян превысили их текущие доходы. Такого не было почти 20 лет. Другими словами, население было вынуждено все более активно тратить собственные сбережения. И пока нет никаких признаков того, что в 2016 году его доходы вновь превысят текущие расходы. Но на долю частного потребления в России приходится более 50% общего объема национальной экономики. И резко сократившийся из-за падения доходов населения частный спрос означает лишь еще больший спад доходов российских предприятий, тех самых доходов, из которых в итоге их работникам и выплачиваются зарплаты. Получается своего рода замкнутый круг. В лучшем случае нас ждет несколько лет, если не рецессии, то по крайней мере стагнации, полагает бывший министр экономики России Андрей Нечаев.
Ну, это действительно замкнутый круг. падение потребительского спроса, оно снижает темпы экономического роста в целом, ну и, соответственно, доходы предприятий. Здесь никакого чудодейственного средства нет, кроме, может быть, одного фактора, связанного с потребительским кредитованием. Многие годы быстрый рост потребительского кредитования был дополнительным стимулятором потребительского спроса в целом. Прошлый год был первым, по крайней мере, за последние где-то 15 лет, когда произошло не сокращение темпов роста потребительского кредитования, а абсолютное сокращение потребительского кредитования. Поэтому, наверное, Центральный банк мог бы предпринять определенные усилия, в частности, изменив регулятивные требования, изменив оценку рисков, для того, чтобы простимулировать возврат к росту потребительского кредитования и через это к росту потребительского спроса. Потому что напрямую повысить потребительский спрос государство сейчас не может. Ну и, безусловно, меры по снижению инфляции. Но какого-то вот такого чудодейственного ключика, я думаю, что его просто не существует, который за короткий промежуток времени резко повысил бы потребительский спрос.
После кризиса 2008-2009 годов именно рост доходов населения, прежде всего за счет постоянного повышения зарплат бюджетникам, а следом и в других секторах, во многом и обеспечил восстановление роста экономики России. Впрочем, он оказался недолгим, но это отдельный разговор. Сегодня денег на подобное стимулирование в бюджете нет. Но, как время от времени предлагают некоторые эксперты, государство могло бы пойти на значительное увеличение объема государственного долга, коль скоро он сегодня в России минимален по сравнению с другими странами. По отношению к общему объему ВВП он, например, в 6 раз меньше, чем даже средний для 19 стран еврозоны. А за счет вырученных от продажи новых гособлигаций денег можно было бы, мол, расширить госрасходы, не увеличивая при этом дефицит самого бюджета. Впрочем, в целом у такой идеи и противников, хоть отбавляй, и тоже по понятным причинам.
Здесь все-таки нужно различать внешний долг и внутренний, на каких рынках вы собираетесь заимствовать. Если говорить о внешнем долге, действительно прямой долг правительства и Центрального банка, он сравнительно невелик и превышает 50 миллиардов долларов. Но примерно 52% общего российского долга – это долг госбанков, госкомпаний, госкорпораций. Трудно себе представить, что государство, скажем, допустит банкротство по внешним обязательствам «Газпрома» или «Роснефти» или «Сбербанка» и их переход в руки частных западных кредиторов. Точно так же трудно себе представить, что государство может согласиться на то, что какие-то крупные формально частные компании, типа Норильского никеля или Лукойла, если, не дай бог, они допустят непогашаемую задолженность по внешним займам, что оно допустит их переход в руки частных западных кредиторов. Поэтому подавляющая часть российского внешнего долга, который сейчас составляет порядка 500 миллиардов долларов, это фактически суверенный долг, и он превышает валютные резервы страны. Плюс это санкции. Фактически заимствовать на, собственно, западных рынках, американском и европейском, мы почти не можем. Поэтому остаются только азиатские рынки. Но Китай, он не рвется никого особенно кредитовать, кроме Соединенных Штатов Америки, где он покупает государственные казначейские бумаги. Другие страны, ну, просто не обладают достаточными объемами свободного капитала, чтобы можно было всерьез рассчитывать там на крупные заимствования. Поэтому этот источник, он как бы присутствует, но рассчитывать на него в каких-то крупных размерах не приходится.
Остается внутренний рынок, пусть и гораздо более скромный по объемам возможных заимствований. Некоторые эксперты полагают, что новые выпуски гособлигаций купили бы прежде всего крупнейшие госбанки.
Ну, во-первых, нельзя сказать, что он невелик. Он превышает 4 триллиона рублей. Это уже сумма, сопоставимая, скажем, с суверенными фондами правительства. Но самое главное, что он очень резко рос в последнее время. И здесь есть одна очень серьезная опасность. Если сейчас государство выйдет на внутренний рынок с серьезными объемами заимствований, это и без того тяжелую ситуацию с кредитованием бизнеса усугубит еще больше, потому что из-за более высоких рисков ставки для частных заемщиков станут еще больше, если появится такой конкурент в качестве заемщика, как государство. Сейчас и так высокие ставки по кредитам, многие эксперты выдвигают это вообще в качестве главной причины всех российских бед в части экономического роста. Поэтому, если появится вот такой мощный фактор, который будет способствовать еще большему повышению ставок, Ну, тогда мы, наверное, на экономическом росте можем в значительной степени поставить крест. И даже если представить себе, что вот насчет наращивания госдолга они сумеют сохранить дефицит бюджета, но увеличить при этом общие его расходы и таким образом стимулировать повышение доходов бюджетников и потребительский спрос, я далеко не уверен, что здесь итоговое результирующее будет в пользу спроса.
В последние десятилетия многие страны мира предпринимали попытки вывести национальные экономики из очередных кризисов за счет реализации неких крупных проектов с участием государства. В какой степени такие меры применимы сегодня в России?
Эти инструменты наше государство уже в значительной степени использовало. И довольно активный инвестиционный спрос последних лет, он был связан не с частными инвестициями. Он был связан именно с государственными инвестициями, включая такие мегапроекты, как саммит АТЭС и гигантское строительство на острове Русский, Олимпиада, но сейчас чемпионат мира по футболу является таким мегапроектом. Крым, безусловно, стал самостоятельным мегапроектом с точки зрения расходования бюджетных средств. Но проблема в том, что у государства просто нет для этого ресурсов. Сейчас главная проблема – это как привести бюджет в соответствии с экономическими реалиями и как правильно выбрать приоритеты, какие статьи бюджета можно менее болезненно сократить, как выявить наиболее неэффективные бюджетные траты, чтобы их сократить. Поэтому возможности для вот такого а-ля кейнсианского стимулирования экономического роста за счет государственного спроса, они не столь велики.
Кризисы 1998 и 2009 годов отличали быстрый и глубокий спад в российской экономике, но и быстрое возобновление ее роста по достижении дна. И потому, как в итоге выглядит траектория экономического роста на графиках, такое развитие событий называют V-кризисом по форме латинской буквы V. По аналогии, нынешние называют уже L-кризисом по форме латинской буквы L, то есть когда за спадом следует весьма длительное восстановление. По этой логике и внутреннее потребление в России будет восстанавливаться очень медленно, годами. Если, конечно, не случится вдруг, скажем, резкого взлета цен на нефть.
Ну, я не уверен, что экономика достигла своего дна, хотя если каких-то экстраординарных событий их не произойдет, то темпы падения, конечно, замедлятся. Хотя, если сбудутся апокалиптические прогнозы, что цена нефти может опуститься там до $20 за баррель, то это будет, конечно, серьезнейшим испытанием для российской экономики. И с учетом того, что все больше оснований полагать по внешнеполитическим соображениям, что и 2016 год Россия тоже проживет в режиме экономических санкций, которые, конечно, становятся все более болезненными. Поэтому я думаю, что дно не достигнуто, хотя мы слышали от разного рода высокопоставленных лиц, вплоть до президента, бравурные рапорты о том, что дно или такой антипик кризиса пройден еще с конца апреля. И ожидание начала экономического роста, ну вот пока этот рост все отодвигается и отодвигается. И в лучшем случае, я полагаю, что нас ждет несколько лет, если не рецессии, то, по крайней мере, стагнации. Соответственно, будут бюджетные проблемы, с одной стороны, поэтому рассчитывать на серьезный рост доходов бюджетников или серьезную индексацию пенсий пенсионеров не приходится. С другой стороны, понятно, что стагнация в экономике – это и стагнация в частном секторе. Соответственно, рассчитывать там на рост зарплат тоже не приходится. То есть, если говорить в терминах букв латинского алфавита, вот эта L-образная кривая, она будет иметь такое протяженное дно, протяженную нижнюю линию.
В 2016 году, если не случится новых шоков, годовая инфляция в России, по многим прогнозам, может сократиться почти вдвое по сравнению с темпами прошлого года. Сам по себе этот фактор, по вашим представлениям, может ли в сколько-нибудь заметной степени увеличить текущие расходы российских семей в условиях сжатия их доходов, причин для роста которых пока не видно?
Ну, во-первых, я подвергаю большому сомнению снижение инфляции вдвое, если не заниматься какими-то там статистическими манипуляциями, потому что девальвация, хотя и в более медленном режиме, но она продолжается. А одна из бед российской экономики стоит в том, что у нас отсутствует конкурентная среда. Ну или она в значительной степени подавлена абсолютным преобладанием в экономике нескольких десятков государственных или подконтрольных государственных компаний. И в этой ситуации потенциальная повышенная конкурентоспособность по отношению к импорту за счет девальвации, она не реализуется. И отечественные производители не занимают эту нишу на рынке, а скорее просто повышают цены на свою продукцию вслед за импортной. Тем более, что значительная часть этой продукции, она производится в России, но с использованием импортного сырья, импортных комплектующих, импортного же оборудования, в некоторых секторах просто в решающей степени, как, например, фармацевтики. Я девальвация самым непосредственным образом сказывается и на их издержках. Этот фактор, который был достаточно серьезным, он будет продолжать действовать.
А влияние на текущую инфляцию такого фактора, как российские продовольственные контрсанкции, введенные еще в 2014 году, в какой мере сохраняется?
Может быть, скажется на инфляции в сторону ее понижения то, что, конечно, большая часть эффекта вот так называемых контрсанкций, она уже исчерпана. То есть частично произошло определенное импортозамещение, частично просто ухудшение качества продуктов питания, в первую очередь, частично изменение ассортимента. Ну, ценовой всплеск, связанный с контрсанкциями, он, наверное, в значительной степени свое действие исчерпал. И третий момент – это то, что снижающиеся доходы населения, соответственно, снижающийся потребительский спрос, он просто не позволяет реализоваться ценам. Но есть и другая сторона, когда у предприятий издержки растут, а платежеспособный спрос стагнирует или снижается, то, соответственно, снижаются возможности для поддержания прежних доходов своих работников или вообще, собственно, сохранения прежнего количества работников. Пока это проявляется не в том, что людей увольняют, а в том, что для того, чтобы сохранить, по крайней мере, наиболее ценные кадры в условиях падающего производства и падающей реализации, предприятия идут вот на такие ухищрения, как сокращенный рабочий день, сокращенная рабочая неделя, вынужденные, квазидобровольные, неоплачиваемые отпуска и так далее. Это не может продолжаться бесконечно. Поэтому мне представляется, что вот ожидать роста доходов населения и, соответственно, расходов в нынешней ситуации достаточно проблематично.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве бывший министр экономики России Андрей Нечаев. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Юлия Голубева и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго.